Тема сегодняшней беседы нашей – жизнь, судьба царя Давида. Продолжаем прошлую тему. И сегодня главным образом поговорим о совершенно особенном событии в жизни Давида. Совершенно особенном. О событии, о котором известно всем, хотя просто потому, что мы постоянно читаем псалом, вызванный этими событиями. Речь пойдет о грехе, совершенном царем Давидом. В то время, то есть вот накануне всех этих событий, о которых, в принципе, хорошо все известны, я позволю себе напомнить, в принципе, достаточно хрестоматийные факты, просто некоторые вещи подчеркнуть. Так вот, перед тем, как пленился Давид красотой женщины Версавии, чужой жены, у него уже было 10 жен, от которых были дети, имелись и некоторые наложницы. Конечно, это не такой гарем, как у его сына Соломона, но все-таки он имел женщин с избытком, и как потом ему скажет пророк Нафан: «Не любую ли женщину в Израиле мог ты сделать своей женой? Все, что пожелал бы, все было твое». И тем не менее он прельстился красотой Версавии. В это время армия его и муж этой женщины были на войне. Шла война с аммонитянами. И увидев, как она купается, моется, совершается вечернее омовение, ему она понравилась, он отправил слуг, повелел ее привести к нему, вот, и совершил грех прелюбодейства, то есть он взял чужую жену. Потом, через какое-то время, он пустил ее, и когда ее муж Урия вернулся с военных действий, Давид стал к нему пристально присматриваться, знает или не знает Урия о том, что произошло. И сразу пригласил его во дворец, почивал, угощал, а наутро узнал, что Урия, дойдя до своего дома, ночевать в доме отказался. Не зашел даже в дом, вот увидеться со своей молодой красивой женой. Это смутило Давида, он понял, что, наверное, скорее всего, известно, и решил провести второй опыт. Он приглашает снова Урию к себе домой. И на этот раз ему удалось так угостить Урию, что буквально, как говорится в Библии, он его напоил. И потом отпустил домой. И даже в таком состоянии Урия не пошел домой. То есть даже вот на веселе, даже вот совершенно вроде как бы человек должен пойти в дом, к жене, он же не видел ее столько времени, а он не идет. И Давид понял, что Урия знает. И тогда он решил просто от него избавиться. И повелел своему полководцу Иоаву поставить Урию в такое место, чтобы он был заведомо обречен на смерть. Так оно в конце концов и получилось. Урия был убит, как потом скажет пророк Нафан: «Ты убил Урию руками аммонитян». То есть на самом деле кто-то вонзил в него копье рукой аммонитской, но рука за всем этим стояла Давидова. Он так захотел, он так повелел. Вот поэтому фактически он совершил два греха. Он совершил прелюбодейство и совершил убийство невинного человека. Не просто невинного человека, от человека, который был его доверенным лицом, человека, который его защищал, человеку, которому он обязан был жизнью в какой-то степени, потому что это был один, как это в книге Паралипоменон написано, один из самых приближенных, верных царю воинов. И когда это произошло, является к Давиду пророк Нафан, рассказывает ему притчу известную, что был богатый человек, у которого было много овец, а рядом был сосед с одной бедной овечкой. И вот когда пришли гости, он захотел накормить гостей, он повелел взять у соседа единственную овечку, ее заколол, оставив человека ни с чем, а самого его убил. Давид скричал: «Смерть такому человеку!» И Нафан говорит: «Ты этот человек!» И Давид сразу же осознал свою вину. Это было какое-то помрачение. О природе этого помрачения можно говорить много, но мы здесь говорить не будем. Если Бог даст, мы этого коснемся, когда будем говорить о книгах пророческих или о книге Иова. Это все вещи одного порядка. Почему так может произойти? Нам не это сейчас важно. Важно, что совершив двойной смертный грех, Давид был обречен. По закону Божьему, по закону Бога, которого он чтил, он должен быть дважды мертв. За каждый из этих преступлений его надлежало убить. Оба эти греха, ведь мы так вот говорим, грех смертный, это именно от Ветхого Завета тоже пошло вот это понятие смертный грех, то есть грех, за который человека надлежит получить смерть. Он совершил смертный грех, за который надо умереть. Но и Давид это понимает. Он знает закон, и человек, так искренне любящий Бога, человек, так во всем уповающий на Бога, конечно, понимает, что он совершил, когда он пришел в чувство и осознал вот свой грех. И вот в этом случае очень хорошо просматривается разница между царем Давидом и царем Саулом. И тот, и другой совершили грех. И тот, и другой подверглись вразумлению от пророков. То есть Бог послал к ним пророков. И сам приход пророка и Самуила к Саулу, и пророка Нафана к Давиду, все это именно были посланники Божии с тем, чтобы не наказать человека, а его вразумить. И Саул отрекся от этого вразумления, не послушался пророка, а Давид послушался. Он сразу осознал свою вину, чего никак не хотел сделать Саул. Сразу осознал вину, смирился и начал вот молиться о прощении. И если Саул ожесточился, когда услышал обличение в грехе, то Давид смирился, когда услышал обличение в грехе. Этим отличается человек смиренный и кроткий от человека гордого и надеющегося на себя. Не то, что человек, как говорим мы, как говорится в молитве, нет человека, который был бы жив и не согрешил. Только один человек был без греха, Иисус Христос. Все остальные не могут жить и не согрешить. И смысл не в том, чтобы достичь такого состояния, вот когда бы ты мог искренне сознать, что ты безгрешен. Смысл, в конце концов, не в этом, а в том, чтобы один человек, зная свои грехи, смиряется и плачет перед Богом об их прощении, а другой человек, зная свои грехи, ожесточается и отказывается признавать их грехами или отказывается, в конце концов, признать существование высшего судьи, перед которым за какие-то свои поступки надобно отчитываться. То есть все мы грешники, но есть грешники кающиеся, а есть грешники ожесточившиеся и раскаиваться не собирающиеся. Вот. И главное именно в этом отличие между человеком, уповающим на Бога, и человеком, который уповает, так скажем, только на себя. И вот Давид показал, что он действительно кроткий, он может заблудиться. Он может оступиться, он может даже совершить такой тяжелый грех, и все-таки он через покаяние взыскал Бога. И не случайно вот этот 50-й псалом, который все мы хорошо знаем, он, видно, там основные мотивы прошений, основные, вот то, о чем просит Давид и плачет перед Богом. Он просит не забирать от него Дух Святый, Дух Божий, которым он живет, потому что без этого Духа жить он дальше не хочет и не может. Он исповедует перед Богом, что только вот в присутствии Духа в его жизни, в его сердце, есть смысл его дальнейшего существования. Он не хочет без него жить. Он понимает, как отчаянно, жестоко, глупо, бессмысленно будет его жизнь. Он видел Саула. Он видел Саула, от которого был взят дух. Он видел, как тот мучился. Он видел, кем стал Саул. И поэтому так сильно не хочет, что вот этот дух был от него взят. Потому что тогда придет отчаяние. Придет дух уныния. Дух, от которого все будет истомлено вокруг, в нем самом. И все вокруг погрузится во тьму. И поэтому просит вот этот мир, этот свет, вот этот дух Божий не забирать. И единственное, что он приносит как бы перед лицом Бога, чем он ходатайствует перед ним, это именно тем, что сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. То есть у меня ничего нет, у меня нет никаких достоинств. Он не пытается показать, что ну вот там я много сделал для тебя, я столько перетерпел ради тебя, вот ты за это меня теперь прости. Он только одно говорит: я перед тобой смиряюсь, ты что хочешь можешь делать, но я надеюсь, что вот этого состояния человека, осознавшего грех и трепещущего перед Богом, ты не отвергнешь. Как говорит наша пословица, повинную голову меч не сечет. Вот эта надежда на то, что смирившегося человека Бог наказывать не будет, это ведь не только вот просто, так скажем, человеческая вера Давида. Это, можно так сказать, это свидетельство Духа по-прежнему живущего в Давиде. Вот это то, что нам непостижимо, это то, что мы не можем себе вот вместить нашим обычным, так скажем, во многом фарисействующим сознании. Мы не можем понять, как это грех и Дух, они же несовместимы. Нам всем говорят, что этого не может быть. А на самом деле, когда дело касается реальной человеческой жизни, оказывается, может. Ведь этот псалом не смог бы Давид даже произнести, он бы не смог помолиться, если бы был оставлен Богом. Он бы не смог ничего сказать перед Богом, потому что в сердце в тот час воцарилось бы отчаяние. Вот в той же книге, второй книге Царств, есть такой эпизод. Был некто Навал, худой человек, никуда не годный, у него была хорошая, мудрая жена, а сам был человек никуда не годный и богатый. Во время своего скитания по горам Давид очень часто был недалеко от полей, от скота, от домов этого человека и никогда не причинял ему зла, а наоборот помогал, охранял, вот поддерживал пастухов, помогал оберегать скот. И вот когда стало совсем тяжко, то есть вот он бедствует, ему есть нечего, его людям есть нечего, а он заботится о том, чтобы охранять эти стада, чтобы никто не смел взять чего-либо чужого вот без спроса. И он посылает своих людей именно попросить, зная, что сейчас праздник, стригут овец, это по еврейскому обычаю праздник, когда принято угощать гостей. И он говорит: мы не можем прийти к тебе в гости, но ты дай нам как гостям, потому что мы ничего никогда у тебя не брали силой, наоборот, помогали сколько могли, защищали, охраняли твоих пастухов и твоих стада. Навал отказался, Давид разгневался, вот, и слава Богу, жена этого Навала, она оказалась женщина мудрая, она опередила мщение Давида, она принесла ему провиант, несколько груженных повозок с едой, а потом, вернувшись, рассказала мужу, что она сделала, от чего она спасла, потому что Давид был полон решимости уничтожить все в доме Навала, потому что Навал поступил, нарушив закон Божий. Он отверг просящего брата, вот, и отверг его в праздник. Отверг, фактически он отказался подать милостыню, имея изобилие во всем. он приступил к заповеди Божьей человеческой, поэтому решил его наказать. Так вот, Навал, когда услышал рассказ своей жены, он вдруг как бы помертвел, как сказано в Библии, сердце его окаменело, он пробыл в таком состоянии 10 дней и умер. Вот что бывает с человеком, когда он осознает свой грех или свою беду, но без Духа Божьего. И, собственно говоря, вот это и есть страшный суд для тех людей, которые не готовы к этому страшному суду. Вдруг мы все узнаем свой грех и нормальные действия вот этого осознания своего греха, кто переживал это именно окаменение. Мы понимаем, что мы согрешили, что никакой пощады нам нет, и мы с ужасом ждем, что нам за это будет, потому что не в силах больше что-либо сделать. Только сердце, из которого Дух Святый не ушел, сознавая свой грех, первое, что оно испытывает позыв, это плакать перед Богом, покаяться перед Богом, ведь он не может не простить, он Бог. И вот эта теплота сердца, которая преклоняет наши колени перед престолом Божьим и делает нас дерзновенными в том, чтобы просить Его прощения, это говорит о том, что Дух Божий по-прежнему с нами. Ведь никто бы не смог призвать Бога, если бы не был движим Святым Духом. Поэтому опыт царя Давида показывает, что на самом деле, то есть Дух Божий может не оставить человека, даже если он по каким-то причинам попадает, падает, оступается в грех. Но человек не должен в этом состоянии закоснеть. Чтобы утвердить, возродить себя в благодати Божией, он должен именно прибегнуть к покаянию. Если он к этому не прибегнет, если он замкнется, не признает себя виновным, не будет просить о милости Божьей, тогда он действительно будет оставлен Богом, вот как был оставлен Саул. А Давид прибег к покаянию и этим спасся. И именно поэтому навсегда и до скончания века будет так, что все действительно надеющиеся на Бога, все однажды, раз и навсегда вручившие жизнь свою Богу, они, даже падая в грех, никто не гарантирует от невозможности грешить, что вот мы достигнем такого состояния. Но каждый такой человек вновь и вновь будет с плачем прибегать к Богу и молиться словами 50-го псалма. Как сказал святой праведный Иоанн Кронштадтский, что только один раз от сердца, всей полнотой своего существа, излитый, так скажем, произнесенный как-то сухо сказать, излитый 50-й псалом, когда вот перед лицом Бога, когда человек согрешил и плачет перед Богом строчками псалма Давидова 50-го, он будет прощен. Он сразу увидит, что милость Божья с ним, что он не отринут, что Бог по-прежнему в него верит и по-прежнему ждет от него дальнейшего упования, надежды, дальнейшего послушания во всех путях своей жизни. Вот чему, с одной стороны, учит нас вот этот эпизод с грехом. Но ведь на самом деле не все так просто. Будь Давид простым человеком, наверное, на этом бы все и кончилось. И в большинстве случаев, по всей видимости, вот таким исповеданием и покаянием все заканчивается. Но Давид не простой человек. Давид царь. И его грехопадение знают все, ну, образно говоря. Слишком он видный человек. Если он останется без наказания, тогда все люди, которые совсем не так относятся к Богу, как Давид, они сочтут возможным для себя грешить так же, как говорят у нас в народе, рыба гниет с головы. Если начальник делает, то имею право и я. Если он ведет себя так, то имею право и я. И хотя Давид, понятно, за такой грех он не был наказан, вот как бы получил прощение, остался в благодати Божьей, то другие этой благодати Божией не имели, а просто сочли бы для себя возможным безнаказанно грешить. Так вот, чтобы поступок царя Давида не стал соблазном для народа, Давид несет наказание. Несет наказание именно не как, так скажем, гражданский человек, не как обыкновенный частное лицо, а именно наказание получает в соответствии с тем положением, которое он занимает. Он наказывается как царь. Можно так сказать, он по-царски наказывается. И наказание соразмерно с тем, что он сделал. Он обесчестил чужую жену. За это пророк Нафан, или, так скажем, Бог, устами пророка Нафана свидетельствует, что все его жены будут обесчещены на глазах у всех людей. Как он делал это тайно, так с его женами сделают это явно. И раз он убил невинного человека, то теперь убийство, кровь от дома его не отойдет до самой его смерти. И именно так оно и получилось. Совсем вскоре после этого началась вот та самая гражданская война, о которой я уже упоминал. Сын восстал против своего отца, а до этого получилось так, что один из сыновей Давида обесчестил свою сестру, за это был умышлен своим братом. И вот брат Авессалом, то есть сын Давида, восстает против своего отца. В ходе этой сражения, этой гражданской войны, второй, кстати, гражданской войны за время правления Давида, погибает много славных людей, славных воинов, и в том числе погибает и сам Авессалом. И дальше вот кровь по-прежнему не отходит, люди верные, преданные Давиду, имеющие родство с ним, они по той или иной причине продолжают умирать. Это наказание за то, что он пролил невинную кровь. И тем не менее, каким-то совершенно невероятным образом, на котором, наверное, до конца исчерпывающий ответ не сможет дать никто, было следующее. Ребенок, зачатый в грехе, то есть когда их союз Давида и Версавии был союзом прелюбодейным, он умер. Это плод греха, он не должен жить, иначе он породит только грех. И после всех этих событий, когда Урия уже был мертв, Давид взял жены, официально взял жены Версавию, и вот тот ребенок, который родился уже в законном браке и родился так, его назвали Соломон, и возлюблен он был Богом вот фактически с первых дней своего существования и был великим перед Богом человеком, но об его жизни поговорим уже в следующий раз. А непостижимым является то, что вот этот брачный союз, он получил особое, не просто стандартное какое-то вот обычное, а особое благословение Божье. Их брак, даже правильнее сказать, их любовь Бог благословил. Не просто разрешил этот союз, не просто вот так сказать, именно, ну, снизошел до Давида, ну ладно, так и быть, а именно благословил. То есть даровал этому союзу благословение. Все дети, рожденные вот от других жен в законных браках, они оказались ничем. Они ничего собой не явили фактически. Эти женщины потом были обесчещены и закончили свою жизнь в особом вдовьем доме. Давид больше с ними не общался после вот этого события. А любовь его с Версавией, она оказалась на всю жизнь. И именно речь идет не о благословении брака в данном случае, о благословении их любви. Между ними были действительно какие-то необычные чувства. Можно рассуждать на эту тему очень много, но все рассуждения будут неблагодарные, потому что это личная тайна отношений царя Давида и Бога.